140-летию Парижской коммуны. Передача первая. Пушки Монмартра. С военных полей не уплыл туман, не смолк пересвист гранат. Поверженный помнит еще седан, размеренный шаг солдат. А черный Париж запевает вновь. Предместье встает. Встает, и знамя, пылающее, как кровь, возносит Сан-Кюлот. Кузнец и ремесленник. Грянул час, где молот и где станок. Кому назовет, подымайтесь враз. К оружью, к оружью! И пламень глаз торжественен и жесток.
140 лет над миром реет слово «коммуна». Для кого-то оно звучит как угроза, для других – как надежда и призыв. Парижской коммуне посвящаем мы цикл передач.
Коммуна. Тревожный набат и яркое весеннее солнце. Зарево пожаров и счастливые лица детей, которым открылись двери школы. Серая, изрешеченная пулями стена и красные цветы. Не бойтесь огня! Не бойтесь толпы, не отворачивайтесь, даже если сердце замрет от ужаса. Не сдерживайте слез боли и гнева. Идемте туда, в Париж, 18 марта 1871 года.
Привет, Жано! Что происходит? Опять прусаки начали обстрел?
Не должно быть. Как-никак у нас перемирие.
Разве ты его заключал или я? Это все правительство национальной измены. Конечно, им-то тепло и сытно, не то что нам. Отсиживаются за городом капитулянты.
По мне, так куда мир лучше хорошей войны. Надоели крысятина и конина. Из города нос не высунешь.
Худой мир? О-ля-ля! Послушаю я вас, когда они и впрямь спустят с вас жирок. Да-да. Или вы думаете, репарации господа Тер и Трящу будут из своего кармана?
Жители Парижа, мы еще раз обращаемся к вам. Комитет, принявший имя Центрального, захватил несколько пушек и покрыл Париж баррикадами.
Это наши пушки!
Кучка впавших в заблуждение е людей, повинуясь каким-то таинственным начальникам, направила против Парижа пушки, отобранные у пруссаков. Они оказывают вооруженное сопротивление Национальной гвардии и армии. Неужели вы допустите, чтобы на глазах неприятеля в городе вспыхнул мятеж?
Это наши пушки! 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 Это наши пушки!
С горестным удивлением спрашиваешь себя, что за цель этого преступного действия? Злоумышленники не побоялись распространить слух, будто правительство подготовляет новый переворот. Это возмутительная клевета. Парижане, мы обращаемся к вам, так как уважаем ваш здравый смысл, благоразумие и патриотизм. Но после этого предупреждения вы дадите нам право прибегнуть к силе. Ибо необходимо, во что бы то ни стало, без малейшей проволочки, немедленно же восстановить полный и незыблемый порядок.
Так что же это? Бунт?
Это революция.
На рассвете прохожие могли читать прокламацию правительства на всех стенах Парижа. Она отличалась хорошим шрифтом, но грубой провокацией и дезинформацией. То, что происходило в Париже, никак не было внезапным бунтом, за которым стояла бы жалкая кучка неизвестных лиц.
Но по порядку. Перевернем календарь еще на несколько месяцев назад. Изрядно одряхлевшая Вторая империя Луи Наполеона внутри собственной страны боролась одновременно на два фронта – против либеральной оппозиции и против народа. А война в таком случае – средство давнее и испытанное. Поводом к войне стал второстепенный династический вопрос. В действительности он не затрагивал жизненных интересов ни Франции, ни Пруссии.
Но если обеим сторонам хочется конфликта, в ход идет все. Раздувание шовинизма...
Этой пародии на национальное достоинство?
Да, и раздувание шовинизма, и прямая дезинформация. Либералы собирались заиметь на войне капиталец не только политический, но прежде всего нажиться на биржевых спекуляциях и поставках в армию. В мутной воде всегда хорошо ловится рыбка. Против военных приготовлений выступали лишь рабочие. Между тем, Франция к войне совершенно не была готова. Не было обмундирования, провианта, фуража, карт укрепленных районов и приграничных областей. Не был укомплектован кадровый офицерский состав. Вооружение устарело.
Значит, эта война была чистейшей авантюрой. Нетрудно понять, что Франция терпела от Пруссии поражение за поражением.
Даже ослепленных националистическими настроениями стали открываться глаза. И все более широкие массы французов стали требовать низложения бездарного императора, никчемного дипломата, никчемного государственного деятеля и такого же военачальника. Апофеозом стал разгром французской армии под Седаном. 2 сентября 1870 года маршал Базен сдал неприятелю 83-тысячную армию со всем вооружением. После этого Луи Наполеон тайком бежал из страны. Законодательный корпус еще тянул время, сколько было возможно, но под давлением парижан принужден был объявить о низложении и провозгласить республику.
Республика! Цель достигнута! Теперь должно было все пойти правильно. Организация обороны...
Знаешь, республика республики рознь. Послушай Гюстава Лефрансе.
Июнь 1848 и май 1871 выучат пролетариев, чего им следует впредь ожидать от буржуазного братства. Республиканская партия, не имеющая ничего общего ни с республикой, ни с революцией, не способна разрешить экономические затруднения, в которых она запуталась, и находит более простым отрицать их или пользоваться ими, самой удить рыбу в мутной воде. В республике, как и в монархии, единственным законом является власть, то есть воля и интересы правителей. Народу-самодержцу, как его лицемерно называют, остается единственное право – высказывать пожелания. При обоих режимах одна и та же шарманка наигрывает все тот же мотив. Весь спор между монархистами и республиканцами заключается в том, кто из них будет вертеть ручку и в чей карман пойдет сбор. Наша же республика – это республика социальная, не имеющая ничего общего с прежними республиками рабов. Великая заслуга Парижской коммуны в том, что она это поняла. И поэтому, несмотря на неудачи, это настоящая народная революция, окончательный разрыв между пролетариатом и его эксплуататорами.
Четвертое сентября. Полдень. Пешком, верхом, в экипажах. Депутаты, так называемый левый, мчатся к парижской ратуше Отель-де-Виль делить власть.
Смотри-ка, сам Жюль Фавр. Он захватил через подлог крупное наследство, но на суде вышел сухим из воды.
А вон Трощу! Эй, Трощу! Ты же клялся умереть за династию на ступенях Тюильри?
Отцы отечества.
Повезло им. Империя уже убрала с их пути честных людей, искренне стоявших за народ. Флоранс и Бенуа Малон в тюрьме, Бланки вынужден скрываться.
Да что взять с красных? Это же простаки. Мильер и не подумал драться за министерский портфель.
Что там они говорят, новое правительство? Пойдем мы на прусаков.
Мы берем на себя обязательство защищать собственность, религию, семью. Для этого мы и собрались здесь.
Народ считает иначе. На площади Кордери возникло импровизированное собрание.
Провести выборы в муниципальные органы, чтобы они срочно приступили к формированию и вооружению батальонов Национальной гвардии.
Немедленно упразднить полицейскую префектуру, а ее функции передать муниципальным органам. Упразднить нынешние судебные органы и заменить их выборными.
Отменить все фискальные и запретительные меры в отношении печати.
Провозгласить и гарантировать свободу собраний и право союзов. Полностью упразднить бюджет культа.
Отменить все приговоры по политическим делам и прекратить преследование по политическим мотивам.
Требования справедливые, но как это относится к обороне страны?
Как ты понимаешь, у трудящихся не было никакого интереса в этой войне. Ее развязали, не спрашивая их и не считаясь с ними. Луи Наполеон больше не сидел на троне, но война подошла вплотную к порогу каждого дома. Теперь она превратилась в оборонительную для французов.
И империя, и республика на деле доказывали, что у рабочих нет отечества, а потому нет и права его защищать. Обе они боялись вооруженного народа и отказывались его вооружить.
Национальная гвардия, созданная в годы Великой Французской революции, конца 18 века.
Эта своего рода народная милиция и добровольное ополчение могла бы выступить совместно с регулярной армией, усилить ее.
Вместо того, Базен добился ограничения набора в Национальную гвардию по имущественному цензу.
Бедный трудящийся, готовый с оружием защищать свою родину, был лишен этого права. А буржуа, кому и ценз позволял вступить в ряды добровольцев, отнюдь не горели желанием сидеть в холодных окопах и подставлять головы под пули неприятеля. Так что требования делегации Временному правительству прямо связаны с делом военной обороны.
И по-вашему, новое Временное правительство это все хорошо понимало?
Уверена. Поэтому самое время спросить, а желало ли правительство, чтобы Франция продолжала обороняться? Желало ли оно победы своей армии?
А разве не все было потеряно? Не лучше ли было все-таки заключить мир?
Обороняться — это безумие, чистое безумие.
Да, но попробуйте им это сказать. Нас сметут в один час.
Видимость сопротивления. Но мир любой ценой.
Нельзя дать черни почувствовать свою силу. Если по отчаянию у них будут военные победы, они возомнят о себе и станут диктовать ультиматум за ультиматумом. Сегодня им всеобщее вооружение и выборы мэров. Завтра они пожелают радикальной республики, а послезавтра социализма.
Об этом и речи не может быть, господа. Мы подпишем перемирие и поскорее созовем национальное собрание, правильно подобранное, которое ратифицирует мирный договор.
Восемнадцатого сентября Жюль Фавр выезжает в наемном экипаже через ворота Шарантон, в Ферьер, на встречу с Бисмарком.
Вас породил мятеж, и вы завтра же можете быть свергнуты парижской черни.
Каковы условия мира?
Миллиарды франков. Золотом. Кроме того, Эльзас и Мозельский четырехугольник. Это вопрос решенный. Я уже назначен туда генерал-губернатором.
Чтобы подписать подобный мир, нам нужно созвать национальное собрание.
Мы установим свои пушки на Мон Валерьена. Для надежности.
Нельзя ли созвать национальное собрание в Туре? Достаточно двухнедельного перемирия.
Я согласен. Говорите, черни.
о перемирии. Но наши условия мира должны быть приняты немедленно и не подлежат обсуждению. Кроме того, мы требуем сдачу крепостей Страсбург, Туль и Фальсбург, которые еще оказывают нам сопротивление.
Ха, ну полноте, ведь мы же уже почти договорились.
Миллиарды франков в золоте. Не с банковских счетов Фавра, Трашу и Тьера уж, конечно. Тяжесть военных контрибуций всегда падает на бедную часть населения.
Ты спрашиваешь, были ли у Франции резервы для обороны? Вот свидетельство генерала Винуа, одного из пораженцев и ярого врага будущей коммуны. Форты держались и...
Трудно было предвидеть пределах сопротивления. На фортах было оставлено некоторое количество продовольствия, которым завладел неприятель.
В дневнике осады, опубликованном в газете «Ле Галуа», запись от 27 января.
Со вчерашнего вечера, как только разнесся первый слух о перемирии, словно из-под земли появились разнообразные продукты питания, о существовании которых никто и не подозревал. Витрины бакалейщиков вновь наполнились, точно по волшебству.
Почему же не было сделано более значительных запасов продовольствия тогда, когда коммуникации еще не были перерезаны? Почему не прислушались к клубам, когда они требовали реквизиции всех продуктов питания и их распределения по рационам? Почему, наконец, не организовали массовые вылазки до капитуляции Меца? В то же время правительство так называемой национальной обороны и Генштаб выпроваживали изобретателей, предлагавших усовершенствование военной техники. Даже накануне капитуляции против 300 тысяч прусаков Париж имел, согласно официальным данным, 250 тысяч солдат, не считая 40 тысяч больных и раненых, которых можно было вернуть в строй, и 300 тысяч хорошо вооруженных национальных гвардейцев.
А воодушевление людей? Нельзя его сбросить со счетов. Как в 1792 году Первая Республика защищала свое существование? Отчаянно, страстно и победила, вопреки всей дипломатической и военной логике. Осенью и зимой на захваченных Пруссией территориях уже действовали отряды фронтитеров, и партизанская война приносила значительные победы.
Они не уймутся, пока не будет 10 тысяч убитых национальных гвардейцев.
Мы сделаем маленькое кровопускание. Это охладит их.
Кто это сказал?
Французский генерал Клеман Тома. Запомни это имя. В назначенный день и час пушка Смон-Валерьена подает сигнал к атаке. Главные колонны являются с опозданием на 3,5 часа, когда редут Монтрету уже захвачен и Безанваль находится под угрозой. У прусаков есть время подтянуть свои резервы. Они смогут разбить 3 французских армейских корпуса один за другим. Будут эти 10 тысяч убитых. Но национальные гвардейцы бросаются на приступ, под крики. Да здравствует республика! Захватывают намеченные объекты, выдерживают, не дрогнув, 5 часов вражеской бомбардировки и возобновляют атаку без поддержки артиллерии, которая предусмотрительно была оставлена как можно дальше от театра военных действий. С полудня бесплодные атаки следовали одна за одной. Зубчатая стена в парке Безанвале задерживала наступление передовых отрядов, а между тем это препятствие могло бы быть сметено 6 залпами пушек.
Сколько можно было терпеть этих предателей? Почему народ бездействовал?
Не бездействовал.
Еще в начале сентября были организованы Республиканский альянс и Республиканский союз. Тот и другой объединяли мелкую буржуазию Парижа, служащих, интеллигенцию. Но более действенными и массовыми были республиканские комитеты бдительности. Жители каждого из 20 округов Парижа избирали их на публичном собрании. 80 представителей, по 4 от каждого округа, составляли Центральный республиканский комитет национальной обороны. Выборные комитеты создавали и национальные гвардейцы. Так возник Центральный комитет национальной гвардии, который обеспечивал единство действий и требований. Где сотрудничая с мэрами столичных округов, назначенцами временного правительства, а где наперекор им, комитеты занимались снабжением города, оказывали помощь неимущим, вдовам, сиротам погибших на фронте, занимались и вопросами гигиены, и даже частично вооружения. Обычно инициатива шла от блузников, парижских рабочих, Самоорганизация и взаимопомощь были традицией рабочей классовой культуры. Теперь к ним приобщались другие слои трудящихся.
Но они ставили целью не только борьбу за спасение Отечества, не только оборону Парижа и его снабжение во время осады, но и принятие мер предосторожности против растерявшейся, ошеломленной, но не побежденной реакции. Именно последняя задача с каждым маневром правительства все больше выдвигалась на первый план.
Республика, даже буржуазная, была еще слишком непрочной, и монархическая Пруссия, и либеральное правительство национальной измены были заинтересованы в реставрации монархии, не бодопартийской, так орлеанской династии.
Так и вышло. Едва было заключено позорное перемирие и избрано в торопях национальное собрание, большинство в нем получили провинциальные конституционные монархисты.
Теперь понятно. Капитулянский мир или оборонительная война до последней капли крови. На самом деле решался вопрос, быть или не быть республики, и какой ей быть.
Может, это покажется кощунственным, но война помогла увидеть, кто есть кто. Помогла понять трудящимся, что для буржуазии главный фронт внутренний, и главный враг не Пруссия, а французский народ, рабочие, городские и сельские ремесленники, крестьяне. Помогла, наконец, осознать, не победа в чужой и чуждой народу войне должна быть его задачей, а борьба за свои экономические, социальные и политические права.
Совершенно отчетливо это проявилось с первых шагов национального собрания, заседавшего в Бордо. 10 марта министр юстиции...
Но кто бы сказал, что юстиция некогда означала правосудие, то есть справедливость?
Этот министр справедливости предложил, а собрание ватировало отменить мораторий по платежам. Долговые обязательства, срок которых истекал 13 августа прошлого года, подлежали оплате 13 марта. После 8 месяцев вынужденного бездействия мастерских, заводов, лавок, магазинов и торговых складов, фактически всех учреждений, это не оживляло экономическую жизнь, а наоборот наносило ей смертельный удар, обрекало на банкротство даже средние руки предпринимателей. И этот фантастически глупый шаг политиканов и вдохновлявших их биржевиков объединил вокруг рабочих, служащих, мелких и средних торговцев, людей свободных профессий, в общем тех, кто так или иначе живет трудом своих рук.
Не знаю, чего здесь больше, фантастической глупости или фантастической жадности и зверства, но этим правительство не ограничивалось. Ему очень мешали все эти комитеты, делегации, выставляющие народные требования. Их бы стереть в порошок, если бы не национальная гвардия. Разоружить ее не удалось во время капитуляции. Нужно было сделать это немедленно.
Он мне, право, очень нравится. Этот милый маленький человечек. Господин Тьер, вам следует спровоцировать мятеж и раздавить оппозицию.
Прекратим выплачивать жалования национальной гвардии.
Нет, это опасно. Нужно перебросить в Париж воинские части с юга. Пруссия откроет коридор через оккупированные территории.
Господа, парижский воздух деморализует армию. Нам нужен хороший небольшой бунт, желательно с кровопролитием. Тогда на нашей стороне будет закон и общественное мнение.
Попытка захватить пушки, которые принадлежали национальной гвардии, возможно ли лучшая провокация?
Так пушки действительно принадлежали национальной гвардии?
Они принадлежали ей, потому что она приобрела их на свои средства, и на них были проставлены номера ее батальонов. Они принадлежали ей, потому что по условиям перемирия национальную гвардию пришлось исключить из общего плана разоружения. Они принадлежали ей, наконец, и потому что она спасла их в момент вступления пруссаков в Париж. Национальная гвардия не видела в своих пушках наступательного оружия революции, но она ставила своей целью, согласно уставу, заботиться о сохранении оружия и предотвращать любую попытку, имеющую целью низвержение республики.
Прокламации правительства все шиворот на выворот. Итак, мы снова 18 марта.
Улица Буфруа, 11 округ. Заседание Центрального комитета национальной гвардии закончилось поздно. Остались дежурные. Нестор Руссо и двое его коллег.
Mm-hmm.
Граждане, граждане, я видел только что вдоль Сен-Мартена к Бастилии длинные колонны.
Наблюдательный прохожий говорит правду. В полной тишине целая бригада правительственных войск сосредоточивается на площади Бастилии. Тотчас в Сент-Антуанском предместье дают сигнал тревоги и бьют общий сбор. Множество национальных гвардейцев сбегается к дежурным, требуя приказов. Улицу Буфруа приводят в состояние обороны. Четыре члена Центрального комитета, которые оказались на месте, пишут первый приказ этого дня. Собрать батальоны на обычных местах и находиться в боевой готовности. Не начинать атак. В случае нападения забаррикадировать переулки, выходящие на большие улицы, чтобы их отрезать. Если завяжется бой, рассредоточиться и рассыпаться цепью вдоль стен. 5 утра. К этому времени армия достигла всех намеченных пунктов. Артиллерийского парка на Монмартре, Ла-Вилета, Бют-Шамона, Бельвиля. В 10 минут 10-го красные знамена, развивавшиеся на верхушке июльской колонны, сорваны. Тьер носится между Министерством иностранных дел на набережной Арсе и главным штабом Винуа в Лувре. Победа уже в его руках.
Но и окружные комитеты бдительности на посту. Они бьют тревогу, перехватывают эстафеты, подгоняют батальоны федератов, организуют строительство баррикад. 10 часов утра. Жюль Ферри в ратуше замечает, что положение начинает ухудшаться. 13-й и 11-й округа находятся в руках федератов. Национальная гвардия движется к площади Бастилии. 10 часов 35 минут.
Полк на площади Бастилии не производит благоприятного впечатления. И слишком много братается.
Сообщает Ферри префекту полиции, военному министру, Винуа, Жюлю Фавру и Пикару. В ратуше не подозревает о том, что происходит на Монмартре. На заре шум приближающейся армии, выстрелы со стороны артиллерийского парка, крики к оружию, звуки набата и сигналы сбора внезапно разбудили все население. Пока батальоны строятся и выступают по бульвару Рошешуар, на улице появляются женщины и дети. Они смешиваются с солдатами, которые суетятся вокруг пушек. Сметите-ка эту сволочь!
Это что за новый Бонапарт?
Генерал Леконт.
Неужто вы станете стрелять в нас и в наших детей?
Когда вмешиваются женщины, значит, что мятеж созрел и победа близка. Приказы стрелять вызывают у солдат отвращение. Да к тому же так тесно, что они не могут даже вскинуть ружье к плечу. Смотрите, солдаты линейного полка братаются с национальными гвардейцами. Генерала Леконта арестовали собственные солдаты. От бульвара Рошешуар до коллежи Шапталь все улицы перекрыты баррикадами. Солдаты смешались с национальными гвардейцами. Начинается всеобщее братание. Вооруженный поток катится к площади Пегаль. Генерал Сюзбиэль приказывает своим егерям атаковать толпу с саблями наголо. Но солдаты вкладывают сабли в ножны.
А вон там, что за подозрительный штатский крадется? Это же граждане, здесь генерал Клеман Тома, арестуйте его!
11 часов 20 минут. Мощная колонна федератов движется по Страсбургскому бульвару в направлении ратуши. Полдень. Члены Центрального комитета обсуждают положение. Они призывают добровольцев, готовых быть разведчиками и связными. Их рассылают в легионы всех округов, чтобы ускорить постройку баррикад, собрать батальоны и наметить пункты, куда посылать приказы Центрального комитета. Получив данные, Центральный комитет разрабатывает боевые диспозиции.
Где же ваши 30 надежных батальонов Национальной гвардии, господин Винуа?
Что я могу сделать, господин Тьер? Есть 500 человек, может быть 600.
13 часов. Из депеш правительства. В 11 округе господствуют мятежники. Мэр 14 округа в плену. Войска с площади Бастилии не желают воевать. Они говорят, воткнем штыки в землю. 15 часов 15 минут. Общий приказ. Эвакуировать казармы.
Три батальона Национальной гвардии проходят под окнами министерства на набережной Арсен. Генерал Лефло ждет настоящего штурма. Тьер бежит по потайной лестнице. Венуа запихивает его в карету, и она мчится стрелой к Северскому мосту в Версале.
Гони! Гони!
Три ничего не подозревающих батальона спокойно продолжают свой путь к ратуше. 17 часов 20 минут. Казармы на Шато-До и возле Тампля захвачены без сопротивления. Солдаты сдали оружие и расходятся по улицам с криками «Да здравствует республика!». Группа бланкистов пытается незаметно проникнуть в подземный ход от казармы Лабо до ратуши. Они натыкаются на пост муниципальной гвардии, который штыками отбрасывает их и ранит около 15 человек. 18 часов. Казарму Лабо атакует Эд. Батальон 11-го округа окружает ратушу. Жандармы бегут из ратуши через подземный ход. 18 часов 55 минут. Ферри намерен обороняться в ратуше и требует подкреплений.
Неужели вы собираетесь сдать ее мятежникам? Имеет такие резервы людей и продовольствия, что она могла бы сопротивляться бесконечно долго.
Тьер давно сбежал, остальные вот-вот сбегут. Ферри, сдавайтесь! Почему не атакуют ратушу?
Национальная гвардия действовала медленно, она не пыталась атаковать или преследовать отступающие войска, из опасения, что Венуа вернется, собрав свои силы. Двор ратуши забит артиллерией, канониры ждут с зажженными фитилями в руках.
Вспомните, что было 22 января. Стоит нам сделать шаг вперед, двери и окна распахнутся, и нас расстреляют в упор.
21 час 50 минут. Ферри получает категорический приказ от Венуа.
Войска покинули ратушу. Весь обслуживающий персонал ушел. Я ухожу последним. Мятежники построили баррикаду позади ратуши и выходят на площадь, стреляя из винтовок.
В одну минуту ратуша оказывается в руках федератов. Почти в то же время колонна Дюваля окружает префектуру полиции. Удар рукоятка револьвера. Ворота открываются. Перед ними стоит привратник с дурашкой в руке.
Никого нет. Все ушли. Если хотите, можете войти.
23 часа. Министерство юстиции и ратуша уже занято. На Марсовом поле и у дома инвалидов никто не собирается возобновлять наступление. Венуа с величайшим трудом удается навести порядок в своей отступающей армии и заставить ее двигаться к Версалю. В штабах царит такое смятение, что забывают три полка, шесть батарей и канонерки, стоящие на якоре ПН Дюжур.
Победа! Ведь это была победа?
В тот момент, да, но сами победители были немало растеряны.
Широкие окна ратуши. Мы видели жизнь города, но ничто уже не напоминало о прошлой сумятице. Часовые пропускали в здание лишь офицеров и членов Центрального комитета. С 11 часов они приходили один за другим. Их собралось уже человек 20. И чувствовали они себя очень тревожно и неуверенно. Никто из них не жаждал этой власти, легшей им на плечи тяжелым бременем. Многие не хотели заседать в ратуше и все время твердили: «У нас нет мандата на управление государством». Дискуссия возобновлялась с каждым вновь приходящим. Было решено, что нельзя покидать занятые позиции, но все они останутся здесь лишь для проведения выборов. 2-3 дня, не больше. А пока необходимо отражать возможные атаки.
Это говорит Лесогаре, непосредственный участник событий.
Об этом у нас разговор впереди. А сегодня? Сегодня 18 марта 1871 года. Первый день первой в мире республики трудящихся. Парижской коммуны.